РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина, детей у меня пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. Я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы.
Я Настя, журналист и мама 8-летнего Миши, а еще и основатель проекта информационной психологической поддержки родителей. Я умею задавать ненаивные вопросы. И хотя в моем материнстве появились ответы, но и вопросы новые тоже появились.
Кстати, про вопросы. В какой-то момент в своей жизни ребенок начинает спрашивать у родителей: «Мама, папа, вы умрете? Вы тоже умрете?» Например, если там кто-то умирает из членов семьи. Очень часто родителям нечего ответить, потому что они не готовы отвечать на этот вопрос. А с другой стороны, как объяснить, что такое смерть, допустим, 6-летнему ребенку, 5-летнему, который...
6-летнему. Они гораздо раньше начинают про это спрашивать.
А, ну вот.
И задача гораздо сложнее.
Ребенку такое абстрактное понятие, так еще и при этом не травмировать его, и какие-то страхи у него не вызвать потом.
У меня про это эпическое история. Началось все с игрушки. «Мама, это же моя, нашел старую свою погремушку, года как раз 3 с чем-то там. Это моя любимая погремушка. Вот когда я был маленьким. Ой, а когда нас, когда меня не будет, что с ней будет? Я отдам ее детям своим. Нет, я не отдам ее своим детям». И через полчаса вот эта история про погремушку, про меня не будет, я дам ее своим детям, вдруг превратилась, вдруг он сидит, у него меняется лицо. «Мама, ты тоже умрешь?» И вот, и это была такая трагедия, но мне не кажется, что эту историю можно пережить без травмы. Мне кажется, что вот есть те травмы, как бы, которые, ну, нужны. Как бы осознание, которое необходимо, да. Но что, розовые пони не существуют, и люди смертны. Но у нас была история про то, что я ему всегда рассказывала, что у нас вот есть ниточка между сердцами, где бы, как бы, далеко мы не были, эта ниточка никогда не порвется. Даже если меня не будет вот физически, все равно между нами эта связь будет. Вот. И это тогда сработало для него, и до сих пор, вот сейчас тогда ему было 3, сейчас ему 8, для него эта ниточка — это очень важная история. Вот мы эту историю решили так. Но сейчас мы спросим у профессионала, а как надо отвечать на такие вопросы, семейный психолог Екатерина Сиванова, наша гостья.
Здравствуйте.
Очень хочется ответить как мама, но давайте я вам расскажу как профессионал. Когда дети задают такие вопросы в этом возрасте 4-6 лет, это нормально. И так должно быть. Главное, чтобы это была история про исследование жизни, да, то есть, ну, это вопрос, это возраст, когда дети задают вопросы про все. И они про смерть тоже должны задавать вопрос. Плохо, когда ребенок эту тему очень ковыряет. Ну, и тут надо смотреть, а что в этот момент в семье происходит. Кто не может отвечать на эти вопросы из взрослых? Вот то, что вы сейчас рассказали, это очень здоровая, нормальная реакция на то, что проживает твой ребенок. Нездорово на это реагируют родители, которые боятся этой темы.
Родители... Наверное, для них самих вопрос этот не решен.
Конечно. Угу. Конечно. Ой, что ты такое говоришь? Да не надо про это
мы
говорить.
Мы никогда не умрем. Что-то выброси все мысли из головы.
Понимаете, мы сейчас говорим о норме, да, о том, когда все идет по плану. И каждая семья будет решать для себя по-своему, как они будут это объяснять ребенку. Люди, которые верующие, они будут это объяснять с точки зрения своей религии. Там, про бессмертную душу там и так далее. Люди, которые других взглядов придерживаются, они будут говорить: да, жизнь конечна, но мы всегда будем рядом, потому что в тебе есть часть меня, там и так далее, и так далее.
Мне кажется, все равно трехлетки, вот эта вот и бессмертная душа, слушайте, и мы виртуально всегда будем рядом, очень сложно понять.
Угу. А трехлетка, мне кажется, трехлетки так сложно, мне кажется, в 4 года где-то они эти вопросы начинают задавать. Ну вот слушайте, буквально сегодня перед записью я переписывалась со своей клиенткой, у которой умирает отец. У нее дочь 3 года. И я ей говорю: пожалуйста, обязательно поговорите о том, что сейчас происходит с дочкой. А она мне говорит: ну вы что, она такая маленькая. Я говорю: вы должны ей объяснить, что сейчас происходит с вами, что вам грустно, потому что заканчивается жизнь важного для вас человека. Я с тобой рядом. Но ребенок очень тревожится, когда мама плачет.
И не понимает, что происходит в этом.
И дальше я могу вам рассказать 100-500 историй про то, как родители и взрослые люди не сообщают детям о том, что что кто-то умер в семье.
У нас вообще не принято же, да, на похороны брать, если ребенок маленький.
Слушайте, на самом деле, опять, тут надо решать. Каждая семья решает по-своему. В каком возрасте находится ребенок, это важный вопрос. То есть вот у меня, когда мама болела и умирала у нас на руках, моему сыну было 8 лет, младшему. И я задавала себе вопрос, стоит ли его ограждать от этого. Но я такая мама непрофессиональная. Я когда что-то не понимаю, я у своих детей спрашиваю. Я ему сказала, Иван, тебе как? Как тебе? Нормально? Он мне сказал, да, это же моя бабуля. Я буду с тобой ухаживать. И, конечно, какими-то там совсем манипуляциями его, понятное дело, никто не подпускал. Но он оставался с ней и сидел, например, когда, ну, мне надо было там срочно куда-то уехать.
Ну, у четырехлетки ж не спросишь такое.
Да почему не спросишь? У вас недавно сыну было 4 года.
Когда было?
Слушайте, у нас у всех, у взрослых, я не знаю, откуда это берется, есть какая-то иллюзия непонятная, представление
что
о том,
дети
что...
ничего не понимают?
Дети ничего не понимают. Дети – это абсолютные зеркала того, что происходит в семьях. Они все понимают. Они даже знают, когда родители решили не жить вместе, разъехались по разным квартирам, но рассказывают, что папа типа в командировках, но он же по выходным же приезжает и даже типа ночует в нашей квартире. Они все понимают. От этого растет напряжение. Я вообще за то, чтобы с детьми обо всем разговаривать.
Кстати, вот про разные стили семьи. У нас была такая ситуация, когда мне было 7 лет, у нас умер дедушка, и моя мама решила, что я должна присутствовать на похоронах. А вот моя двоюродная сестра, ее родители, несмотря на то, что она была старше, решили, что это слишком травмирующий опыт для ребенка 11 лет, и ее тогда не брали. Но я поняла для себя, ну, внутренне, что это было очень важное событие в моей жизни.
Ну, во-первых, из жизни живым никто не выбирался. Мы все умрем. И очень важно, чтобы ребенок это понимал и видел, что для взрослых это не является... Они не паникуют. Да, это горе. Это горе, это слезы, это то, что надо отгоревать. Но они не разваливаются, эти взрослые. Потому что если разваливается взрослый, соответственно, разваливается и ребенок. У него рушится этот мир, он теряет это ощущение безопасности. И много-много уже веков у нас есть определенные ритуалы, связанные со смертью. В том числе ритуал прощания с человеком, которого хоронят. Да? Для чего это нужно? Для того, чтобы человек, ну, его психика восприняла информацию. Все, стоп, конец. То есть дальше началась другая история. А если ребенка нет этой картинки, то есть все равно какой-то ритуал прощания быть должен. Я не знаю, там, насколько важно четырехлетнего, например, ребенка, насколько это необходимо вести на похороны, даже не с той точки зрения того, что он увидит мертвого человека.
А что некому позаботиться будет о нем в тот момент, да? Нет?
Там взрослые могут себя очень по-разному вести. Вот тут надо быть очень уверенными еще в этом сообществе людей, которые там оказываются. У детей очень устойчивая психика на самом деле. Значит, в двух словах, как это было у меня со старшими детьми. С младшим как-то у меня все гораздо проще. И мы приехали к моему папе в гости, и он нас повез в монастырь, где к нему очень хорошо относились. И нам стали проводить экскурсию по храму, ну, как по храму, по монастырю, и нас завели в храм. Мы были очень невоцерковленные люди, и мы заходим, и там идет отпевание. Ну, прям вот мы заходим, а храм, ну, довольно большой, но идет отпевание, гроб стоит. И я делаю так, а детям, ну, типа, 9 и 7. И я папе говорю, папа, ну, как дети? Он говорит, слушай, я тут ничего не решаю, ну, к матушкам надо. И мы к матушкам подхожу, я подошла и говорю, они никогда не видели мертвого человека, они могут испугаться. И матушка мне так, знаете, спокойно сказала, все будет хорошо, давайте, ну, типа, здесь наша власть, здесь мы рулим. Ну, и мне пришлось выдохнуть, я не стала никого, конечно, выводить. И, а матушка, вот они все это рассказывают экскурсию, и они так плавно детям говорят, а вот здесь вот происходит то-то, то-то. Человек закончил свою земную жизнь. Вот ему сейчас там молятся о том-то, о том-то. И мои дети стояли, смотрели, вот вообще не было никаких тени по лицу не пробежало. Ну, я на детей смотрела. Потом мы вышли из храма, и я помню, как я говорю, Маша, Егор, вы как? Они на меня смотрят, нормально. Я говорю, вы не испугались? Они говорят, ну, нам же все объяснили, ну, человек как бы умер, и все. Вот было так.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
речь идет про эмоционально заряженную ситуацию, но вот, мне кажется, что тут главная проблема, что взрослые не всегда в состоянии выдерживать детские эмоции. Мы хоронили шиншиленка. У нас пара шиншил, родился шиншиленок и не выжил. И сын горевал так, и мне самой было жалко этого несчастного звереныша. И мне нужно было вот быть рядом с ним и не говорить ему, слушай, вот, ну все уже, ну хватит уже, сколько ты уже? Вот 30 минут уже хватит. 35 минут перебор. И это было очень тяжело. И действительно, взрослому, которому, ладно, это шиншиленок, да, это не твоя собственная мама или кто-то из близких родственников. И взрослому может быть действительно тяжело в такой ситуации держать самого себя и еще держать ребенка.
Ну вот тут вопрос про держать самого себя. Слушайте, у меня мамы нет 2,5 года скоро как. Мы живем сейчас в ее квартире, мы поднимаемся в лифте и пахнет пирожками. У меня мама очень хорошо пекла, это было очень вкусно. И Иван, у него наполняется 2,5 года прошло, наполняются глаза слезами. И он говорит, пирожки. Бабулины пирожки. И мы знаем, что мы сейчас выйдем из лифта, вот зайдем в квартиру, там не то что пирожков, там бабуля-то, понятное дело, нет. Я его к себе прижимаю, слушайте, я сейчас говорю, у меня слезы. Я могу расплакаться. Слушайте, это нормально, быть живым рядом с ребенком. Вообще смерть — это очень про жизнь. И если ты живой и не пытаешься из себя меня корежить, простите меня за это... такое стилистическое снижение, но по-другому не скажешь, тогда у ребенка все будет в порядке.
Кстати, да, я у сына тогда спрашивала, вот давай мы его похороним, ты пойдешь хранить? Нет, я не пойду. И он отказался, потому что для него это было чересчур. Но зато он каждый день потом ходил на эту могилку.
Конечно. Это про ритуалы. Зачем вообще наши люди, ну, древние, придумали все эти примочки с венками, с цветами, вот эти все религиозные вещи про 9-й, 40-й день, полгода. Это ведь человека в некую схему запускает, и он там держится. Внешний мир держит. Да, это очень тяжело, но знаете, когда моя мама болела, я помню, что я очень сама сопротивлялась, мне было очень тяжело, у нас не было в семье такого опыта, я понимала, что нам предстоит вот это все сопроводить и похоронить. И я помню, как я для себя приняла внутреннее решение, что лучшее, что я могу дать своим детям в жизни, это этот опыт. Показать им, что это нормально ухаживать за своим близким человеком, это нормально его вот так хоронить, и это нормально потом горевать. Я лежала, я не могла работать, мне было плохо, и это было нормально. И вот этот опыт горевания, ну вот, кстати, для тех слушателей наших, у кого есть эта тема «Страх смерти», берите книги Ирвина Ялома и читайте, там все про это, и там очень везде есть эта мысль, что лучшее, что может сделать родитель для своего ребенка, это дать ему пример ухода из жизни. Но если переиначить эти слова, то лучшее, что может сделать родитель для своего ребенка, показать ему, как он умеет горевать, и что жизнь-то потом продолжается. Потому что, вы знаете, мы когда, помним, ну, похоронили маму, и мы шли с Машей с кладбища, я ее обняла и говорю, ну вот, теперь мы с тобой остались две женщины рода. И она говорит, мама, как хорошо, что ты есть. Как хорошо, что нас с тобой двое. Я говорю, так и бабуля есть. Я плакала, шла, это говорила. Но это были очень важные моменты, понимаете? И с детьми надо про это говорить, потому что это про жизнь.
То есть обязательно нужно комментировать то, что, грубо говоря, комментировать.
Это очень грубо.
Да, то, что с тобой происходит. Потому что если ты будешь молчать, плакать, как-то горевать отдельно,
слушайте, поскольку у нас слушают взрослые люди, мы должны еще с вами сказать о том, что есть нормальное горе, а есть горе, скажем так, затяжное. Нормальное горе длится год. Да, то есть там полчаса за шиншиленка поплакать, можно было плакать и дольше. Но если мы говорим там уже о человеческом уходе, да, то нормальное горе длится год. И если взрослый человек, вот те, кто нас слушают, понимают, что год прошел, а он нет, и он разваливается, он реагирует болезненно, он до сих пор сохранил все вещи, там, мамы нетронутые. Ну, слушайте, с вами разговаривает профессионал, который, например, я до сих пор не разбираю мамины шкафы на кухне, потому что мне очень нравится, как у нее там все стоит. Но я уже понимаю, что надо, в общем, там, почистить крупы, уже пора. Вот. Но для меня, я прям жила в этом, то есть я с мамой соприкасалась. Я до сих пор, знаете, на кухне что-нибудь ищу, не могу найти. Я встану так, мам, где? точно. И нахожу. Ну, то есть это такая штука, она, надо сказать, не самая здоровая, но я отгоревала, я давно разобрала вещи. Но вот если вы, те, кто нас слушают, понимаете, что вот вы где-то там застряли, ну, обращайтесь за помощью к специалистам. Есть люди, с которыми это все можно пройти, проплакать. Ведь очень часто у нас, мы с вами такие сидим, тут все умные, а наше общество, оно что делает? Ну, схоронил, ну, там, поплакал, ну, 40 дней прошло, и вдруг видят, что ты слезы вытираешь. Или там вот я посты на Фейсбуке писала, там, мамы нет 3 месяца, и я пост там, и рыдает весь Фейсбук. Но кто-нибудь обязательно мне под этим постом писал: Катя, вы должны жить во имя детей, вам надо собраться. Вашей маме бы не понравилось то, что сейчас происходит. У нас же люди очень боятся этих чувств другого, и они их отсекают и говорят условно фразу «соберись, тряпка».
Я, кстати, слышала, что на Западе появились доулы, которые сопровождают семью и умирающего в этом процессе. То есть они готовят человека к уходу и его окружение.
Это очень правильно. А еще всем, кто разводится и выходит замуж, и женится, нужны психологи.
Я вообще считаю, что психолог, он должен как стоматолог и гинеколог
как быть. Врач семьи.
Регулярно.
Было бы вообще шикарно.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Вот, например, мы сейчас говорим с вами о том, как ребенок сталкивается со смертью и как он проживает. Слушайте, ну были у меня истории, когда, например, папа разбился на мотоцикле, и мама выходит на связь. Что говорить ребенку? Ну, это слава богу, что она выходит на связь. И, предположим, она с ребенком начинает проговаривать, ребенок начинает сидеть. Ребенку на самом деле надо предлагать лепить, рисовать, ему надо вот эти эмоции выражать. А, например, в этой же семье есть там бабушка или, я не знаю, там тетя какая-нибудь, или, я не знаю, дедушка, который ведет себя совершенно иначе. И вот этот комплексный подход к тому, чтобы ребенку помочь, он очень важен. Сейчас заговорили про то, что нужны вот, ну, семейные психологи. То есть вот мама и ребенок — это одна веточка, да? А их же там много, этих людей, горюющих, страдающих, и кто как на это отзывается. В моем случае было, ну вот когда у меня мамы не стало, у нас как-то все было очень большое единение, и все действовали в одном ключе. Я очень часто вижу совсем другие истории.
А нужно ли специально? Вот у ребенка нет вопроса такой: так, я хороший родитель.
Я должен объяснить.
Лучшее, что я могу рассказать ребенку, это рассказать ему о смерти. Ну, садись, Васечка. Вот ей исполнилось 4 года, сейчас мы поговорим о смерти.
Умрем.
Слушайте, на самом деле, ну, 4 года нет. Ну, если ребенок не задает таких вопросов, там может быть 2 причины. Он либо уже все знает, либо он очень боится этой темы. Но дети между собой, они взаимодействуют. Слушайте, наши дети, они столько всего видят и слышат, что... Слушайте, ну, мне кажется, в каждом сейчас детском фильме есть история про то, что кто-то умер. Ну, вот в мультфильмах нет, но вот в фильмах, которые вот мы в кино смотрим...
Хотя недавно, кстати, мы обсуждали в нашем рабочем чате, что новый фильм, который выходит на экран, у него ценз 6+, потому что главный герой упоминает, что его возлюбленная умерла. Там даже, по-моему, не показывается, а просто он упоминает, но сразу ограничение возросло.
Ну, в общем, короче, про хорошего родителя. Всегда мы можем задать вопрос ребенку: ты хочешь об этом поговорить? Нет, все окей, дальше пошли.
А говорить ли ребенку, что да, действительно, мы умрем, но это случится там когда-то
в будущем? Потом, и на следующий день на этого родителя упал кирпич. Понимаете? Ну, так тоже. Вообще лучше ребенку рассказывать все как есть, ну, как и с возрастным цензом. Но зачем я буду обманывать ожидания своего ребенка? Для ребенка и так мама — это то главное, на чем строится его жизнь. И если я ему даю обещание, что я умру в 120 лет, то как хочешь, но до 120 придется
тогда
дожить.
Как тогда лучше объяснить, что да, действительно, мы все смертные, мы тоже когда-нибудь умрем.
И у каждого свой срок, и этого никто не знает. В этом-то и приключение основное состоит этой жизни, что мы не знаем, когда это произойдет. Я однажды услышала фразу очень хорошую от психолога американского. Я каждый день задаю себе вопрос, что обо мне своим детям будут рассказывать мои внуки. Ну вот я с детьми так разговариваю, что да, мы все когда-то умрем, но давай подумаем, как мы можем прожить сегодняшний день, чтобы не было мучительно больно.
А есть же эти вот истории, когда родители говорят детям: да, мы умрем, но после смерти мы, не знаю, там, отправимся в мир розовых пони, или там бабушка умерла и сидит на облачке.
Решать для себя.
И смотрит на тебя.
Каждая семья будет решать для себя. Это вот мы сейчас с вами одного рецепта для всех не дадим. Еще раз. У всех вера, отношение к вере, что происходит после смерти. Опять же, вот у Ирвина Ялом очень хорошо это в книгах все описано. Ребенок встречается со смертью с момента своего рождения. Говорят же, что рождение — это повторение того, как мы умираем. И у нас, у каждого человека, вновь рожденного, и у нас у всех, понятное дело, тоже есть память, генетическая память о том, как это все происходит. То есть от этого никуда не деться. Дальше ребенок выходит на эту пресловутую детскую площадку и наступает на муравьишку или лопаткой разрубает червяка, и он расползается в две разные стороны. Вот его встреча со смертью. Понимаете, у куклы оторвалась нога, не знаю, кукла потерялась. Это же все про это тоже.
Мама, не режь эту булочку, мне ее жалко. Было такое.
Слушайте, да, и такое тоже бывает.
А в таком случае нужно ли давать, тоже, наверное, грубо прозвучит, искусственный опыт травмы, вот переживания смерти, например, заводить зверей потом, когда зверь умер, ну, как-то все устраивать.
Заводить зверей, у меня была однажды история. Я зашла в зоомагазин и стала свидетелем диалога. Женщина у продавца спрашивает: скажите, кого из этих грызунов я могу купить, чтобы он быстро умер? Продавец говорит: я не понял. Он говорит: очень дочка просит кого-то, я их ненавижу, мне надо, чтобы прожил недолго. Нет, слушайте, я против этого. У нас всегда в моей семье две собаки, две кошки, улитка и черепаха.
Шиншиллы живут 15 лет, кстати.
Вот. И мы переживали смерть уже собаки с детьми. Это огромное потрясение. Это очень тяжело. А когда умер первый питомец, у нас умерла морская свинка. Дети были где-то на занятиях. Я привезла морскую свинку в ветклинику и сказала, что я плачу любые реанимационные мероприятия, только к моменту выхода Егора из школы свинка должна быть жива. Вот. Ну, в общем, меня, понятное дело, куда послали. Но когда Егор пришел из школы, мне пришлось ему об этом сообщить. Я была тогда вообще нигде не рядом с психологией. Я ему сказала: Егор, лучшее, что мы с тобой сейчас можем сделать, это нарисовать памятный плакат. И мы с ним рисовали на ватмане огромный плакат памяти этой свинки. И Егор писал, какой это был друг. Там, в общем, как... Вот он плакал, и вот это мы все делали. Была такая история. Ну, слушайте, нарочно я как-то не готова к таким подвигам.
Это семейный психолог Екатерина Сиванова. Спасибо за глубокую искренность. Это было очень ценно.
Спасибо. А с вами был подкаст «Это надолго» и его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.